Критическое мышление, то есть та тема, которую я хотела бы с вами поднять, это то, что есть у каждого нормального здорового человека. Да, умение анализировать, синтезировать, делать какие-то выводы, принимать какие-то решения. И если, не дай бог, у человека нет критического мышления, то, как правило, ему ставят диагноз какой-то психиатрической проблемы. Да, это то, что делают психиатры, они определяют, насколько у человека здорова критика. Насколько он связан с реальностью. У слова критики есть такая немножко негативная коннотация. Мы говорим критика, критичный человек, критичное мышление. Значит, человек кого-то критикует. Значит, он кем-то недоволен. Недоволен собой, недоволен людьми, недоволен миром. Но критика – это трезвый взгляд на мир. Это объективное видение, объяснение реальности. Это умение жить в этой реальности, правильно ее оценивать. Делать правильные суждения, ощущать, что ты стоишь на ногах, и ты ясно связан с тем миром, который тебя окружает. Ты не убегаешь от него, ты не придумываешь себе какой-то другой виртуальный, не настоящий, фантастический мир, а ты как бы связан с этим миром, и ты эту жизнь проживаешь в том виде, в котором ты должен ее прожить. Мышление бывает разное. Да, вообще мышление – это свойство человека. У животных у них есть эмоциональная система, но у них нет когнитивной системы. Да, у них есть какое-то очень примитивное, связанное с выживанием мышление. Мышление, которым все-таки мы можем управлять, и которым мы можем его как бы правильно его развивать, оно существует только у человека. У нас есть разные виды мышления. Я часто, когда я делаю какой-то тест, правило, графологический тест человеку, я иногда обнаруживаю в семье, у них часто возникают проблемы из-за разного типа мышления. Человек хочет, чтобы другой мыслил, как он. Он объясняет ему как бы на своем языке, не понимает, почему тот не понимает на его языке. Мы говорим часто, что у мужчин есть более рациональное, тактическое мышление, это мужской ум. Мужской математический, технический ум. У женщины может быть более образное, эмоциональное, интуитивное мышление. Есть мышление инфантильное, мышление, в общем-то, не очень развитого человека. То есть мы получаем, человек развивается, по мере своего развития развивается его мозговая деятельность, его уровень мышления, начинает больше понимать в этом мире, больше осознавать его. Да, мы говорим, что у нас есть качество бина, хохма и дат. Дат реально это осознание, это умение анализировать и синтезировать те факты, которые мы видим в окружающем нас мире. Человек получает 20 лет. В 20 лет он уже отвечает между... У него есть законы, связанные между ним и Всевышним. Да, и он несет за них ответственность. До 20 лет он несет ответственность за законы, связанные между человеком и человеком. Мы говорим, что реально понятие осознанности, да, способности анализировать в полной мере, оно приходит 20 лет. Есть люди, у которых произошли какие-то задержки их эмоционального развития, интеллектуального развития. И их мышление, оно бывает часто инфантильным именно из-за недостатка какого-то эмоционального развития. Человек, который задержался в каком-то возрасте, он видит мир детскими глазами. И это может быть не всегда плохо, да, это глаза человека радостного, счастливого, творческого. Но когда нужно принимать какие-то судьбоносные решения, когда нужно сделать какие-то серьезные суждения или оценить какую-то ситуацию трезвым, здравомыслящим взглядом, то ему сложно, и он часто допускает ошибки. Почему именно в наше время тема критического мышления стало такое актуальное. Сейчас очень много об этом говорят. Критическое мышление, когнитивные ошибки, ловушки мышления. Мы находимся в мире большого изобилия. Изобилия материального, изобилия информационного. Да. Огромное количество информации, которую человек переваривает в течение дня. В течение дня у человека... проходит, знаю, так я читала, около 6000 мыслей. Да. Вы можете себе представить, насколько перегружена его голова. А если он постоянно подключен к какой-то информации, да, пусть даже и полезной для него, пусть даже и правильной, познавательной, да, она его очень путает, потому что человеческий мозг не в состоянии переварить такое количество информации. Наш мозг, он, его вес 0,6 нашего общего человеческого веса, но работает он на 2/3, да, всех наших органов. Он работает почти как сердце, потому что работает все время. Он работает и днем, и ночью. Мозг устает, он утомляется. Поэтому он находит какие-то способы экономии энергии. И эти способы экономии энергии – это идти на что-то знакомое. Да. То есть мозг быстро реагирует на знакомые ситуации, даже если она когда-то была негативной. В моей психологической практике я часто вижу, что девушка, у которой был очень тяжелый папа, но она на каком-то инстинктивном, подсознательном уровне тянется к таким же ребятам, тяжелым, сложным, иногда очень проблематичным. Потому что это что-то очень знакомое, да, то, с чем она сталкивалась в жизни, и то, что у нее записано в ее подсознании. Поэтому наш мозг, он идет на какие-то привычные, знакомые вещи, на этом стоит реклама. Потому что много раз повторяющиеся вещи, они входят тоже в сознание, в подсознание человека, и человек потом, не глядя, не думая, автоматически идет и покупает те вещи, которые мы рекламировали, даже если он не хотел это сделать. Любые повторяющиеся вещи, которые он, человек может прийти в какой-то, приехать в другую страну и будет в этой стране искать похожие продукты, похожие вещи, те, которые он видел в той стране, где он живет. Да, очень здесь есть, в Израиле есть русские магазины, даже русские кошерные магазины. Есть люди, которые скучают за той едой, к которой они привыкли. Они привыкли, привыкло их тело, привык их ум. Мозгу очень тяжело перерабатывать каждый раз новую информацию. Поэтому он старается минимизировать свои усилия и делать определенные стереотипы. Стереотипы, они, в общем-то, нас спасают очень часто, потому что нам не нужно каждый раз думать, делать какие-то движения, чистить зубы, делать какие-то машинальные движения, то, к чему привыкли, потому что он как бы освобождает голову и включает уже автоматически наши ноги, наши руки. И действительно, это экономит очень много нашей энергии. Но часто стереотипы ограничивают наше мышление. Да, есть стереотипы очень глупые, очень примитивные, да, все женщины дурочки, все мужчины обманщики, да, то есть люди делают по каким-то, или там все иранские евреи, они скупые, все русские закрытые, все американцы счастливые, не знаю, то есть все какие-то стереотипные выражения, которые очень поверхностные, да. И люди часто ими пользуются для каких-то серьезных выводов. Очень ограничивает человека. Да? Стереотипы, они хороши, когда они нам помогают жить, когда они мешают, когда они ограничивают наше мышление. Мы должны всегда проверять те стереотипы, которые нам передают или которые мы привыкли, насколько они рабочие, насколько они соответствуют действительности. И, может быть, в какой-то момент нужно их менять, включить действительно свое критическое мышление. Что это такое критическое мышление? Да? И почему иногда нам сложно им пользоваться? Да? Если мы говорим, что это качество любого нормального человека, почему мы не всегда им пользуемся? Да? Ко мне пришла моя ученица, говорит: «Хана, я выхожу замуж. Я с этим человеком знакома неделю. Я посмотрела ему в глаза и поняла, что это моя половина. Но я, конечно, пожала плечами, потому что явно отсутствие критического мышления для человека, который, конечно, бывает интуитивное мышление. Человек может на уровне какой-то своей глубокой интуиции понять что-то его, но это бывает достаточно редко. В основном, конечно, это какие-то наши эмоциональные помехи. Это наши эмоции, которые включаются в критическое мышление. Ведь мы не автоматы. Человек даже самый рациональный, даже самого технократического склада, у него все равно есть чувства. И чувства, они часто управляют нашей головой. Мы говорим, что голова должна управлять чувствами. Но это не всегда происходит. Особенно, если человек очень эмоционален. Если человек эмоционален, то это чувство часто захлёстывает. Да, и он забывает, что есть еще здравый смысл, что есть критика здоровая, когда можно оценить ситуацию. Этот человек подходит мне или не подходит, сколько я его знаю, насколько я проверила его, насколько я могу на него положиться. Через какое-то короткое время она мне сообщила, что она уже передумала. То есть, но хорошо, что это произошло до свадьбы или до каких-то других серьезных судьбоносных решений. Да, мы должны быть очень честны сами собой, должны очень хорошо проверять, подкуплены на наше критическое мышление чем-то. Да. Если у нас какие-то предубеждения, нам очень хочется быть правыми. Да. Человек очень сложно признать какую-то свою несостоятельность. Говоря, что если человек, что чем человек меньше знает, тем больше он считает, что он знает. То есть есть такое вот когнитивное искажение, что у человека, у которого недостаточно компетенция, он ощущает, что он, да, ею обладает. Это даже не гордыня, это может быть какая-то, может быть, это часть гордыни, какое-то поверхностное восприятие того материала, которого, в принципе, он должен обладать. И чем человек больше знает, тем больше у него ощущение, что он не знает. Говорят, что человек, который стоит у подножия горы, он видит только вершину горы. И он понимает, что если он дойдет до вершины, то он что-то узнает. Но человек, который стоит на вершине, он понимает, как много он не знает. Перед ним открывается огромная-огромная панорама жизни, панорама знаний. И поэтому большие Талмиды Хахамим, большие наши праведники, они знают, что они знают, но, наверное, не всегда все. Они спрашивают таких же, как они сами, у людей, которые знают больше. А человек простой, примитивный, он всегда говорит, да, вот я знаю, я понимаю, я тебя научу, я тебе скажу, я тебе объясню, как правильно жить. То есть нужно всегда спрашивать, если мы хотим прийти к какому решению, к какому правильному решению какой-то проблемы, нужно всегда спрашивать о компетентных людей. С точки зрения Тора говорят, что мы что обязательно должны пойти к самому лучшему врачу и получить не одно мнение, а несколько мнений. И на основании этого сделать какой-то правильный вывод, да, у кого я хочу лечиться. Каким методом я хочу лечиться? Всегда нужно брать самых-самых компетентных людей и узнавать у них по тому вопросу, по которому нам нужно вынести какое-то суждение. У нас бывают часто, я сказала, когнитивные ошибки. Когнитивные ошибки, я давала предыдущую лекцию о них подробно, они также связаны с какой-то предвзятостью. У человека, я как говорила, есть уже какое-то построенное мировоззрение, какая-то картина жизни. Но очень сложно ее менять. И часто есть такое искажение, называется рефлекс Зимельвайса, если я не ошибаюсь. Так звали этого человека. Он жил в конце 19 века. Он был акушером. И он хотел внедрить в роддома хлорную воду, потому что в то время была очень большая смертность детей и рожениц. Его подняли на смех. Да. О хлорной воде может быть речь. Да. Первая реакция людей, которые стоят на каких-то своих позициях, им предлагаешь что-то другое, первая реакция – это нет. И мы часто себя ловим на этом. Да. Мы еще не знаем, о чем речь. Мы не знаем еще, насколько это верно и неверно. Но наша первичная реакция – нет. Потому что нам очень сложно поменять. Нам очень сложно стать гибким человеком. Да. У нас есть какой-то свой, может быть, не самый совершенный взгляд на мир, но он для нас достаточен. И вот мы за него очень крепко держимся. И этот Зимельвейс так и не дожил до внедрения дезинфекции в больнице. Да. Он умер, так и не увидев результаты своего изобретения. Есть ошибки предубеждения, когда у человека есть уже заранее установки, да, установки, какую информацию он должен воспринимать, а какая информация для него лишняя. И мозг находит подтверждение своим убеждениям. Да. Если человек убежден, что нужно кушать 3 раза в день салатные листья, то человек будет утверждать, что полезно кушать 3 раза в день салатные листья, больше. И больше ничего. Если человек не любит, если не любит капусту, крувит, не любит капусту, я забыла, как она называется, которую очень сложно проверять, то он скажет, что в ней очень много червяков, ее не кушайте. Если человек любит шоколад, он будет говорить, что шоколад очень полезен, нужно кушать его 3 раза в день. То человек часто фильтрует эту информацию, которую он получает, через какие-то свои личные убеждения или какие-то свои личные вкусы. Есть так называемое когнитивное искажение, называется эффект ореола. Человек воспринимает информацию этого человека, который ему очень симпатичен. Человек может прийти в магазин, его встретит очень приветливый продавец и предложит ему товар, который может быть не самый лучший, но продавец так широко улыбается. И он такой милый. И он говорит такие приятные слова, что я тоже проникаюсь к нему доверием, я готова купить ту вещь, которую он предлагает. И наоборот, если человек мне не симпатичен, то даже если он предлагает какую-то очень приятную, хорошую вещь, то я у него не куплю. Интересно, когда-то я была одна женщина, которая укладывает парики, и видела, что она очень большой специалист. Но по типу она была не очень приятным человеком. И к ней ходили люди. То есть люди не доверяли ей, именно потому что она была чем-то не очень симпатичной. Не симпатичной внешне, вот ее манера разговора, ее немножко резкость. Я думаю, что она закрыла свой салон, хотя она была очень большим специалистом, именно потому что она не была очень приятна людям, которые приходят. Она не умела так подстраиваться, была настолько симпатична, чтобы создать вот этот ореол кумира. И это часто тоже бывает когнитивная ошибка, что мы обманчиво идем на поводу о приязни к другому человеку, не понимая, что тот товар, который он хочет нам предложить, или то, что он нам предлагает в качестве идеи, не всегда нам подходит. У нас есть еще такая вещь, которая называется иллюзия контроля. Человек почему-то считает, что если он будет знать все новости, все, что происходит в мире, то он будет контролировать ситуацию. Да? Если я что-то не знаю, что происходит вокруг меня, значит, я потеряла полностью контроль. Мы знаем, что это очень большая иллюзия, что иногда возле мамы крутится ее ребенок, и она пристально смотрит за ним, и она делает все, чтобы он не упал, не ударился. В какой-то момент ребенок может поскользнуться, удариться, мать будет себе ужасно рукой, как же не досмотрела. Потому что мы не контролируем этот мир, да? Контролируем в лучшем случае какие-то наши реакции, какие-то наши слова. Мы можем в лучшем случае контролировать хотя бы немного самих себя. Мы не контролируем то, что происходит вокруг нас. И эта иллюзия контроля, она тоже существует как когнитивное искажение. Значит, как же нам научиться критически мыслить? Да? Что нужно для того, чтобы включить действительно вот этот вот здравый смысл? Говорят, что здравый смысл – это не всегда критическое мышление, потому что иногда к здравому смыслу присоединяется просто общепринятое мнение. Критическое мышление – тогда, когда я могу задать вопросы, получить на них ответы. Включить логику, да, логика, математика, логика – часть математики. связано с причинно-следственными связями, с какими-то очевидными вещами. Опять же, мы говорим, что критическое мышление не единственное, и мы, безусловно, должны критически относиться и к критическому мышлению. Она в какой-то, чем больше человек развивает критическое мышление, тем она может больше уменьшить творческие какие-то порывы. Но, безусловно, вместе с критическим мышлением человек должен развивать и свою эмоциональную интеллигенцию. Потому что мы живые люди, да, и в разговоре с другими людьми, с умениями выражать наши чувства, воспринимать чувства других людей, мы тоже развиваем в каком-то плане критическое мышление. Мы общаемся, мы начинаем оценивать мысли других людей, их идеи. И поэтому это не какой-то очень сухой подход к миру, да, очень логический, очень жесткий. Это, наоборот, это гибкость, это умение принять мнение другого человека, это умение выслушать его, посмотреть с разных сторон. В этом плане люди, которые занимаются гемарой, да, Талмидей Хахамим, это люди очень-очень гибкие, потому что они смотрят на любую какую-то судью, на любую какую-то проблему в гемаре, они смотрят с очень многих разных сторон. Для этого есть хибрут, где не обсуждают. И приходит, как Аллаха выходит. Поэтому человек, который занимается Торой, это человек, кроме того, что развивает свое критическое мышление, он развивает еще свою гибкость мышления. Да? Он может посмотреть на ситуацию с разных сторон и может изменить какой-то свой взгляд. Да? Наш взгляд не должен быть очень жесткий. Опять же, в мире существует понятие аксиом. Аксиом – это то, на чем стоят наши столпы. У каждого человека должна быть его аксиома, у каждого человека должен быть его внутренний стержень. Человека нельзя каждый раз сдвигать с его главных аксиом, с главных его жизненных позиций. У нас, как у религиозных людей, главные аксиомы – это что мы верим, что есть Всевышний, мы верим, что он дал еврейскому народу Тору, и мы верим, что Тора – это божественное, и мы хотим жить по ее принципам. И вокруг этого есть очень много разных, тоже разных взглядов, разных мнений, разных течений, разных пониманий. Но эта аксиома, она всегда остается с нами. Поэтому очень важно внутри вот этой вот нашего стержня, нашей веры, нашего понимания, что есть Всевышний. Хотя, можно сказать, иногда мы говорим, что вера, она иррациональна. Она иррациональна и рациональна. Мне кажется, нет более рациональных людей, чем религиозные евреи. В всяком случае, в Израиле. То, что я вижу. Самые реальные, прагматичные люди, которые очень хорошо знают, как жить в этом мире. Они умеют жить правильно и практично в этом мире. И делают планы на будущий мир. Да, у них очень высокие, далекие горизонты. Но если вы хотите узнать, какой-то, получить какой-то правильный совет по жизни, вам всегда очень хорошо спросить серьезно соблюдающего, серьезно умного, мудрого и религиозного человека. И он вам логично и правильно очень хорошо посоветует, потому что эти люди воспитываются на критическом мышлении. Что я хотела бы вам кроме того, что мы действительно очень-очень субъективны, да. Вы знаете, что человек субъективен после греха первого человека, когда в нас вошел Ецер Ара, вошло дурное начало, человек стал очень субъективен, да. Мы говорим, что мы видим мир изнутри очень субъективно, а мир снаружи объективен. То есть мы можем легко сделать замечание другому человеку, мы видим, в чем его проблема, и нам очень сложно видеть собственные проблемы. Критичность человека по отношению к другим и критичность по отношению к себе – это тоже отсутствие критического мышления. Или, наоборот, чрезмерная критичность по отношению к себе и некритичность по отношению к другим людям – это тоже проблема критического мышления. Есть люди, которым очень сложно посмотреть на реальность широко раскрытыми глазами, потому что она их пугает. Их пугает этот мир, да, их пугает какие-то усилия, которые нужно сделать для того, чтобы чего-то добиться в этом мире. Люди, которые убегают, они убегают в в средства массовой информации, в виртуальную реальность, да, и там, в этом мире, они ощущают себя более уверенно, более свободно. А при столкновении с реальной жизнью они не очень понимают, что делать. И они опять ищут какой-то способ от нее убежать. Мы считаем, что человек, любой человек, он может правильно прожить эту жизнь, да, и может посмотреть реальности в глаза. Он должен только не видеть реальность очень мрачной, не видеть реальность очень через розовые очки. И он должен найти тот угол зрения, в котором он может жить, не переполняя себя огромным количеством информации, с которой не сможет справиться, которая будет действительно его пугать, и тогда у него опустятся руки. Мы говорим, что часто средства массовой информации не передают нам какую-то ложную информацию, и часто эта информация бывает очень негативной. Почему, где-то слышал Рабор, он говорил, что если бы в газетах писали только хорошие новости, никто бы их не читал. Если бы по СМИ показывали только хорошие какие-то события, никто бы на них не смотрел. То есть плохие новости, тяжелые какие-то события, они обостряют наши ощущения жизни. Это первое. А второе, как будто бы наш мозг, ему необходимо чувствовать, что он может справиться с какими-то задачами, что перед ним опасность, которая может на него нагрянуть, что он готов к ней. И поэтому у него на уровне выживания возникает вот такая вот защита. Он должен знать, что происходит. Он должен знать, что происходит негативно, чтобы он был к этому негативно готов. И поэтому люди гораздо больше реагируют на какую-то негативную информацию, чем на позитивную. Но это на длительный период времени, это их очень перегружает и делает их очень невротичными. Да? Потому что мозг человека, он тоже не железный, да, он не может переварить, психика человека не может переварить огромное количество негативной информации, потому что в какой-то момент человек входит в тревожность, в депрессию, в какие-то сложные ситуации, он никому этим не помогает. Что я хотела привести какой-то пример по поводу того, что люди убеждены, что они в чем-то лучше, чем другие. Была такая журналистка американская Миля Пронин, которая провела эксперимент и спросила у 600 американцев по поводу того, и они считают, что их критическое мышление более развитое, чем у других американцев. И 80% сказали, что да. Нам очень сложно увидеть себя со стороны. Поэтому для того, чтобы выработать это критическое мышление, нужно научиться видеть с позиции третьего человека. Да? Кто я? Это жизнь, ситуация. Тут попробовать видеть мир объективно. И есть еще один эксперимент, который провели насколько люди насколько человек может обманывать самого себя, чтобы не казаться в дурака. Да. Провели такой эксперимент. Пригласили группу студентов и попросили, чтобы они крутили болван. То есть занимались самыми глупыми вещами, которые можно сделать. Они крутили болванку в течение часа, потом привели другую группу студентов. И первая группа должна была той группе рассказать, что эксперимент очень интересный, и пригласили, чтобы они тоже крутили болванку. После этого они должны были объяснить, первая группа должна была объяснить второй группе, насколько это интересный эксперимент. После этого первой группе предложили описать, действительно, был ли интересный эксперимент. И, одной группе предложили $1, второй группе предложили $20. И как вы думаете, кто из этой группы сказал, что эксперимент был интересным? Те, которые получили $1. Потому что если я не скажу, что эксперимент был интересен, значит, я час или полтора занимался полной глупостью. Я потерял время. Да. Человек, который получил $20, он хотя бы понимает, что он выиграл $20. Да. Он не потерял все. Он не потерял ни время, ни деньги. И поэтому люди, которым дали $1, они сказали, что интересно, что эксперимент был интересен, хотя ничего более тупого, конечно, это сложно предложить человеку. Но мозг так устроен, что человеку очень сложно представить себе, что он глупый, что он дурак. Поэтому придумывают разные уловки лишь для того, чтобы оказаться все-таки в своих собственных глазах достойным. Есть еще называется так называемая аффективная эвристика. Да? Человек, например, когда он голодный, он приходит в супермаркет, он может купить не те вещи, которые ему нужны, а те вещи, которые он хочет сейчас поесть. Да? И на этом стоят очень многие продажи продуктов. Да? Самые junk food, самые ненужные, неполезные продукты, они прямо входят в магазин. До того, как человек понимает, что ему действительно нужно. И поэтому, если вы ходите в супермаркет, никогда не ходите на голодный желудок, потому что там вы будете покупать только те вещи, которые вам хочется сейчас. То есть вы будете принимать какие-то ваши импульсивные решения, которые люди принимают в состоянии эффекта. А человек часто планирует какие-то вещи. Мы говорим, что люди часто иррациональны. Да? То есть мы должны быть критичны по отношению к нашей иррациональности тоже. Человек идет спать и говорит себе: завтра утром встану, приму душ, сделаю зарядку, займусь английским, займусь какими-то своими давно отложенными делами, я переверну мир. Приходит утро, просыпается злой, недовольный человек, он говорит: ну какой душ, ну какой английский, ну какие дела? Я могу это сделать в другой день. Еще много будет этих понедельников, вторников, сред. У меня все впереди. И человек должен иногда учитывать, что произойдет утром, в каком состоянии он встанет. Иногда люди планируют очень много дел. И в конце дня они видят, что они выполняют только 10% из того, что они спланировали. Но логично, да, пользуясь критическим мышлением, можно было бы представить, что на следующий день он сделал другой план. И в этот план он включит только 10% всех дел, которые он может делать. Но человек обычно делает не так. Он пишет полный лист тех же самых дел с расчетом того, что завтра он их сделает. Поэтому мы должны обязательно учитывать нашу иррациональность, наше настроение, наше эмоциональное состояние, которое все время меняется. Да? И быть критичным к нашей собственной иррациональности. Да? Мы очень подвержены влиянию других. Да. Почему-то есть мнение, что большинство всегда правы. С точки зрения Тора есть понятие идти ахарейров. Ахарейров за большинством, за большинством, которое соблюдает Тору, за большинством Талмиды и Хахами, да, не за толпой. И был такой ученый Соломон Аш где-то в 50-х годах прошлого столетия, он сделал такой эксперимент, он хотел провести эксперимент, насколько люди подвержены влиянию большинства. Но он представил это как проверка остроты зрения. Он разделил участников, он сделал две группы, в одной группе, в каждой группе было по 7-9 человек, и в этих группах было там 7 человек специальных людей, а один человек – это случайный человек. Специальные люди, которые были обучены говорить не то, что действительно реально есть, а какие-то противоположные вещи. И он попросил, он показал карточки, и попросил, на этих карточках были вертикальные линии. И нужно было на второй карточке найти такую же линию по величине, как и на первой карточке. Карточек было много, да. Но вот эти вот подсадные люди, они говорили с точностью наоборот. Они не говорили так действительно в реальности, а говорили противоположными. И вот эти единственные, которые понимали, что это не так, они пожимали плечами и соглашались с ними, потому что большинство всегда право. Так они считали. И только те люди, которые не были под влиянием, они говорили действительно настоящие реальные вещи. То есть это примеры того, на какие уловки может идти наша психика, наш мозг, наша эмоциональная система для того, чтобы человек ощущал, что с ним все в порядке, да? Что он не какой-то дурак, что он не какой-то примитивный человек, и что он действительно критически мыслит, но на самом деле не так. Да? Как же действительно развить критическое мышление? Что нужно для этого? То есть прежде всего, я хочу дать вам какие-то советы, то, что мы говорили, один такой человек, который занимается критическим мышлением, Никита Непряхин, но он изобрел такую вот вещь, называется глобус. Это гибкое мышление, да, мы говорили об этом гибком мышлении. Я все время со своими ученицами пытаюсь прийти к какому-то пониманию гибкого мышления. Прямо говорю, если эта ситуация, если, например, вам нужно помыть посуду и помыть некому, какие есть варианты, да. И каждый раз какие-то варианты найти одноразовую посуду, купить одноразовую посуду, взять помощь, да. Тут много разных вариантов. Люди часто утыкаются в какой-то один вариант. То есть их мышление, говорят, туннельное. Туннельное, то есть только один вариант – туннель. Свет в конце туннеля. И поэтому по жизни мы все время должны искать варианты. Если не так, то как? Если не таким образом, то каким? Да? Это развивает наше мышление. Логика. Да? Посмотреть, насколько это логично, насколько есть там причины следственной связи. Обоснованные суждения. Насколько суждения обоснованы. Да? Вот эта вот девушка, которая сказала, что она посмотрела к нему в глаза и поняла, что это вторая половина, там нет никакого обоснования. Да, это чисто эмоциональное решение, конечно, которое ее и подвело. Доказать свою позицию на основе каких-то фактов. Да, и обязательно беспристрастно. То есть постараться задать себе вопрос, насколько я заинтересована в этом, насколько я заинтересована, чтобы это было так, как я хочу. Какой у меня есть интерес? Да? Мы говорим на иврите, это нагия. Интересы, они полностью исправляют наше видение мира. Они подкупают нас, они мешают нам быть объективными. Поэтому нужно самого себя спросить, есть ли у меня интерес в этом или нет. Стараться сделать какой-то порядок в голове, чтобы мысли не были разбросаны. То, что на иврите называется шубдат. Это какое-то спокойствие ума. Только в спокойствии ума человек может принимать какие-то логичные, правильные и гармоничные решения. Чтобы был порядок в голове. Гармония может быть только в порядке. Есть хорошее упражнение. Есть хорошее упражнение, игры такие. Называется «Я никогда нет». Я никогда не обижу другого человека. Да. Люди пишут «Я никогда нет». А какие-то вещи никогда не обижу, никогда не... Я никогда не полюблю чужого человека. Я не знаю, какие-то никогда нет, которые есть у каждого человека. Они пишут какие-то записки, бросают в общую корзинку, а потом другой человек вынимает и говорит, почему да. Посмотреть на эту ситуацию совершенно другой стороны. Есть много разных игр по развитию критического мышления. Главное во всем этом быть очень честным. Быть очень честным, честно посмотреть на себя, честно посмотреть на мир, честно посмотреть на ситуацию, сказать себе, я объективен в этом или нет, есть ли у меня какой-то свой интерес, или я в эмоциональной ловушке, или мне сложно признать эту настоящую правду. Или действительно я могу быть объективен. Спросить людей со стороны, я объективен в этом или нет. Советоваться с разными людьми, это очень важно, брать у компетентных людей, у правильных людей, у Таламиды Хахамим, у Рабаньот, у хороших врачей, у хороших инженеров, брать правильные советы, связанные с их компетенцией. И самое главное, это действительно искать правду, потому что критическое мышление – это поиск правды. Это поиск настоящей, не затуманенной, не затемненной никакими ловушками мышления, никакими ловушками наших эмоций, сознания. И действительно быть честным с людьми, честным с собой, честным со Всевышним. Если у вас есть вопросы, я бы с радостью ответила на них.
Спасибо большое. В чате пока вопросов я не вижу. Если у кого-то возник вопрос, можно нам писать или поднять руку. Мы включим вам микрофон.
Это, пожалуйста, по телефону. Да. Это не сейчас, но то, что касается шедуха, это особенно важно очень. Это очень, особенно важно быть... вы возьмете потом у нашего, да, у Батшевы. Очень важно быть критичным, потому что в шедухе очень, очень легко идти на поводу чувств. Поэтому мы говорим, что мы часто... прежде всего, проверка должна быть до встречи человека, потому что когда он уже встречается, парень встречается с девушкой, они нравятся друг другу, то никакое критическое мышление не помогает. Поэтому его нужно включать всегда до этого. Потому что в тот момент, когда включается химия мозга, когда включается наше сердце, когда нам нравится человек, нам уже ничего другого не интересует. Безусловно, всегда можно включить критическое мышление, даже в какой-то момент острой влюбленности, или чтобы услышать другого человека, но это намного сложнее. Поэтому любые очень важные жизненные ситуации, их нужно очень хорошо обдумать. Нужно подойти очень, очень основательно, да, узнавая не просто на уровне каких-то слухов, а проверять факты, проверять слухи, проверять информацию, да, не доверять. Доверять и проверять – это очень еврейское понятие, это еврейская фраза. Да, не быть все время подозрительным и не говорить все время «я не доверяю, докажи мне». Да. Но в каких-то важных вещах, да, искать какое-то подтверждение фактического или какого-то более обоснованного решения. Потому что люди судьбоносные иногда какие-то решения принимают очень легкомысленно, на основании каких-то очень поверхностных информаций, поверхностных фактов. И главное, что это мешает нам жить. Иногда такие ошибки, они разрушают, не дай бог, нашу жизнь. Поэтому пользуйтесь им, развивайте его, не забывайте о творческих способностях, о творческом мышлении, которое никак не противоречит, а наоборот. Не забывайте интуитивное мышление. Интуитивное мышление тоже необходимо. Да. Интуиция – это вещь, на которую мы не можем полагаться на нее 100%, но мы можем как-то ее брать тоже в расчет. Да. Это то, что называется на иврите «хушат бетен». Да. Это ощущение такое в животе. Но опять же, мы отдаемся этой интуиции тогда, когда мы полностью включили свое критическое мышление, собрали полностью информацию. Знаем все факты, знаем все, что нужно, и тогда нам нужно принять какое-то решение при равных условиях. Мы включаем какое-то свое вот внутреннее чувство, ощущение, мне это нужно, это правильно, это мое, это не мое. Все части нашего... Сейчас, одну секунду. Все части... Батшилов, скажите мне потом, какой вопрос. Все части нашего «я», они должны быть как-то задействованы. Мы ни в коем случае не должны себя перекрывать наши эмоции, наоборот. Мы должны развивать наш эмоциональный интеллект. Мы должны прислушиваться к нашей интуиции. Мы должны включать наше критическое мышление. Мы должны жить полной жизнью, да, использовать все наши ресурсы, использовать все наши способности. И если у нас не хватает вот этого критического мышления, если у нас мышление может быть инфантильное, и можно в этом признаться себе, где-то не доросла, где-то не дорастили, где-то что-то не узнала. Я могу советоваться с людьми, на которых, да, могут мне помочь в каких-то ситуациях. Пожалуйста, Батшева, если есть вопрос, я просто не успела прочитать.
Да, есть вопрос в чате. Возможно ли такая ситуация, когда человек думает так основательно, что совершенно не понимает, какое решение принять? Особенно, когда есть много аргументов за и против. Особенность творческого мышления в развитии многих вариантов.
Смотрите, не всегда время осмысления, оно решает. Если вы не можете прийти ни к какому решению, то есть разные способы принять решение за и против. Но надо посоветоваться. Посоветоваться с людьми, которым вы доверяете, которые могут посмотреть на ситуацию со стороны. Потому что иногда человек начинает очень сильно рефлексировать, он начинает смотреть назад, обдумывать, уходит в какие-то свои страхи. Что будет, если я сделаю ошибку? Как же правильно поступить? Есть люди, которые по жизни сомневаются. Есть так называемые на иврите совканим. Люди, которые очень много сомневаются. Это природа человека. Страх сделать ошибку. И таким людям обязательно нужно, во-первых, иметь какой-то и собственный стержень, на что они опираются, их люди, которыми они обращаются за помощью. Потому что такие люди могут очень-очень уйти в какие-то невротические, болезненные состояния, так и не придя к какому-то решению. И поэтому у каждого человека в силу его природы должны быть какие-то его ресурсы, какие-то люди или способы, или упражнения, на которые он может опереться. И прежде всего развивать какую-то свою уверенность в себе. понимать, что я могу самостоятельно тоже принять решение. Если я сомневаюсь, я могу прибегнуть к чьей-то помощи, но я тот человек, на которого тоже могу опереться. То есть поднимать свою самооценку, верить в себя. Верить в себя и верить в мир. То есть, безусловно, не ходить все время с лечительным стеклом и проверять, или меня не обманывают. Это неправильный подход к жизни. У человека должно быть доверие к миру, доверие к жизни, доверие ко Всевышнему, доверие к близким людям. Без этого он не может жить. Человек не может все время подозревать или все время проверять. Но в каких-то судьбоносных вещах, в каких-то очень важных вещах, где от решения зависит вся дальнейшая жизнь, очень важно тщательно подойти к этому, включая все виды мышления. И критическое мышление занимает в этом очень важную роль. Да. И не случайно в наше время так много об этом говорят. Но что очень много людей могут оказаться в ловушке мошенников. Очень много обманщиков. Да, очень много ложной информации в интернете. Очень много неправильных. Там просто открытые, откровенные лжи. И человек, который смотрит и видит это, и он может стать жертвой этого. Да. Когда была пандемия, люди были привязаны к интернету, и были какие-то способы излечения от короны. И я читала какую-то вещь, не знаю, я не проверяла, что около 800 человек во всем мире умерли от неправильных советов по поводу пандемии. Опять же, я не знаю, это не проверено, это то, что я читала. Но, в принципе, можно этому поверить, потому что люди в состоянии паники не могут поверить в какие угодно неправильные, непроверенные рецепты и идти на поводу каких-то мошенников. Поэтому, безусловно, мы должны быть бдительны, мы должны верить Всевышнему, доверять людям, которые проверены для нас, которым мы знаем, что мы можем доверять. И, безусловно, доверять этому миру, доверять Всевышнему и жить спокойной, правильной жизнью, ни в коем случае не находиться в состоянии постоянного напряжения. Да, какой еще вопрос?
Вопросов больше нет, есть только слова благодарности за ваш урок. Больше вопросов на данный момент я не вижу.
И то, что я сказала, очень важно развивать мышление, развивать логику. Да. Опять же, люди, которые математики, вы знаете, что в Израильском университете и Ивритском университете в Иерусалиме большая часть математиков – религиозные люди. То есть наша вера Всевышнего ни в коем случае не задевает наше критическое мышление. Наоборот. Потому что Тора и все, что в Торе, оно очень логично. То есть логика, она немножко другая. Да? И справедливость, по которой предлагает нам Всевышний, она немножко другая, чем, может быть, на уровне человеческой. И поэтому, но в Торе есть все то, что необходимо нам для того, чтобы правильно жить в этом мире, для того, чтобы смотреть на мир широко раскрытыми глазами, а не убегать от него. Потому что мы понимаем, что все, что происходит с нами, все, что происходит в мире, то, что происходит в Израиле, это очень больно и очень тяжело. Но мы верим, что это все сверху, и что это все для чего-то хорошего и светлого, которое нас ждет. И без этой веры невозможно. И это не наивность. И в этом есть очень большая доля критического мышления. И я хотела бы, если нет больше вопросов, пожелать вам, чтобы ваша жизнь была яркая. И чтобы ваше развитое критическое мышление ни в коем случае не убирало вас этой яркости. А наоборот, чтобы она вас приземляла, чтобы она вас обучала правильно жить в этом мире. Да, говорят, я слышала хорошую фразу, что самое большое, что мы можем дать нашим детям, это корни и крылья. Корни – это умение стоять на этой земле, умение ориентироваться на ней, умение критично посмотреть к тому, что происходит вокруг нас, и не убегать от этого. И крылья для того, чтобы уметь взлететь, для того, чтобы видеть небо, для того, чтобы не быть очень приземленным, для того, чтобы использовать эту землю, для того, чтобы как-то ее поднять к небу и правильно использовать для человечества, для самих себя и для Всевышнего. И я очень благодарна вам за внимание. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни всегда было много света, много добра. и много радости, чтобы у нас были действительно хорошие времена, и чтобы мы могли с уверенностью сказать, да, мы верили в это, что все к добру, и мы это сейчас видим.
Спасибо большое, Хана. Я вижу, есть еще один вопрос у нас.
Да.
И пишет наша слушательница, что мама любит присматриваться к различным знакам и поступать эмоционально. Это правильно?
Очень хороший вопрос. Это полная противоположность критическому мышлению. То есть есть понятие сгулот. Сгула – это вещь, которая, опять же, молитва каких-то праведников по поводу там шедуха или каких-то вещей. Это вещь, которая работает, проверена там поколением. Это не примета, это сгула. И то говорят, что нужно очень тоже критически относиться к сгулот и не проводить дни и ночи на могилах и праведниках только потому что там я могу вымолить шедуха. Надо относиться к этому и сделать то, что нужно, молиться и делать какие-то свои человеческие усилия. Приметы, они часто ложные. Приметы пробежала кошка, это совсем не еврейские вещи, или постучать там по дереву, или там сплюнуть 3 раза. Это совсем не так. Это совершенно не связано никаким с критическим мышлением. Сгулот иногда да, но тоже нужно. Есть люди, которые очень, очень рьяно их выполняют. А самых основных вещей, которые нужно, соблюдать мицвот между Всевышним, между человеком, молиться, делать какие-то реальные правильные вещи, они это не делают. Поэтому всегда нужно быть с каким-то уравновешенным, гармоничным человеком. И эмоциональное принятие решения, оно, как правило, оно подводит нас. Да. Мы люди, и мы можем иногда эмоционально как-то отреагировать, но мы в какой-то следующий момент должны как-то отойти в сторону, посмотреть на ситуацию со стороны и более трезвым взглядом ее оценить, извиниться, если я эмоционально отреагировала перед кем-то или перед чем-то. Потому что наша импульсивная эмоциональная реакция, как правило, они не верны. Поэтому желаю вам жить в гармонии, использовать все свои таланты, которые дал нам Всевышний. Есть люди, у которых развита природа критического мышления больше, чем другое. Может быть, им нужно развивать более творческое мышление. С критикой у них все в порядке. Или направлять критику на какие-то правильные вещи. Не на критику других людей, самих себя, а на какие-то полезные вещи, на логику.